Давайте пустим маскового терминатора. Вы услышали его 3 раза сегодня. Это был его дебют. Саш, пробуй еще раз. Ну что, как говорят некоторые в передаче «Метеосводки», мы начинаем CSL. Значит, в этот раз у нас первый день весны. В гостях Беляев Дмитрий, независимый эксперт и большой молодец. Насколько он большой и насколько молодец, можно посчитать в анонсе. Также с вами сегодня из ведущих Александр Антипов, Денис Батранков, Ева Кузнецова и я, Антон Клочков. Время у нас 1 час. Дмитрий, представься, расскажи о себе минутку, 2-3, и сразу будем начинать. Если у никого больше нечего добавить об этом прекрасном весеннем дне.
Да, спасибо за представление. Всем доброе утро. Меня зовут Беляев Дмитрий. Я работаю директором по кибербезопасности. Помогаю спасать компании и мир. Очень надеюсь, что наш сегодняшний эфир будет очень вам полезен и познавателен. Спасибо.
Привет-привет. Хочется уже тепла. Всех с весной. Наступает главный женский праздник вообще. Поговорим про безопасность.
Ну, о чем еще нам разговаривать? Не о том же, что в мире происходит. У нас безопасность самое главное. Пирамида Маслоу никто не отменял. Давайте сначала спросим, как дела у наших отдыхающих, назовем их так. Уже какой там, 3-я неделя пошла? Все ли у вас хорошо?
Справляетесь? Слушайте, ну, во-первых, у меня пошла все-таки 2-я неделя. Всем привет. Я рад всех слышать. И радостно сообщаю, что мне тут коллега из Positive Technologies по имени Виктор посоветовал так называемый бир спа. Очень всем советую. Ты сидишь в пиве, пьешь пиво, так что я в хорошем настроении пришел на эту нашу встречу.
Ты потом контактами поделись со всеми, нам тоже хочется.
А, да, прям бир спа набирайте в гугле и приезжайте.
Очень а советую. Ты прям из ванной пиво пьешь?
А, нет, пиво в стаканчиках, а и пиво в ванне одновременно.
Несмешиваемо, да?
Ну, я надеюсь, что они так делают. Вообще, пиво они наливают из отдельного кранчика такого. Он там бесплатен, то есть те, кто придет, могут пиво пить сколько хотят. То есть там анлим.
Возможно, Денис ведет эфир прямо сейчас из ванны с пивом.
Об этом история умалчивает, да.
Все мы это представили. Так и у нас Telegram блокируют. Названа дата, власти определились со сроками мессенджера. Все мы уже с 10 февраля заметили, что Telegram тормозит. Большие файлы очень мучительно пересылать в Telegram. Это очень грустно, очень много бизнесов, ботов и автоматизации сделано в этом мессенджере. И беда самого Telegram только в том, что он распространен, а любой новый мессенджер придет, станет популярным, распространенным, удобным, и ровно так же там будет столько скама и развод. К сожалению, люди плохие, они разводят друг друга. Я 10-й раз это говорю, мне не нравится, что надо все там популярное блочить.
Это факт. Будут блочить и не только Telegram, WhatsApp уже заблочили, Telegram 2. Ну, я сомневаюсь, кстати, что 1 апреля именно в эту дату его забанят, потому что это выглядит как прям издевательство над пользователями. И мне кажется, может прям большая волна негодования так, в день дурака заблочить еще популярный мессенджер, который так любят
это
многие.
Это действительно не шутка в плане того, что день дурака, люди не верят, что такого мастодонта можно скинуть. Его уже не первый раз блокируют,
поэтому...
конечно.
Ты недооцениваешь, так сказать, весь троллинг.
Я посмотрела по чатам разговоры, там, что сетевики останутся там, сетевики найдут способы, как обходить там. Мы не рекомендуем все эти способы, конечно. Но люди не верят, люди реально, наверное, как там было с Ютубом когда-то давно, не верят, что можно настолько... наплевать на наше мнение и заблочить мессенджер этот мега популярный.
Знаете, я вспоминаю старые времена, когда Дуров убрал старый формат стены ВКонтакте. Мне кажется, теперь будут говорить РКН, верни телегу, хотя уже, наверное, так делают. Но все-таки я питаю надежду в том, что сейчас они ругаются с Дуровым, но тем не менее они договорятся и все-таки надеюсь, что телега останется. Потому что если мы сделаем шаг назад, то ты действительно правильно сказал, что телегу пытались блочить, были у телеги проблемы, но в конечном итоге вроде как договорились. Хоть это и временное перемирие, но хочется, конечно же, чтобы...
Хочется, чтобы государство договорилось, и тем более навстречу-то идет Дуров. И просто основные претензии наличия скама и за то, что не успевают оперативно блочить ботов, либо всякие чаты сомнительного содержания. Возможно, просто придут к какому-то техническому решению, очень хотелось бы.
Я хочу добавить. Для меня Telegram все-таки это не только быстрые сообщения, это все-таки новости. Это на самом деле еще и некий бизнес, потому что ты общаешься по бизнесу. И для меня, наверное, даже в первую очередь, это все-таки образование. Я очень много читаю каналов, в которых я получаю различную информацию про ведение бизнеса, про маркетинг. Да. Так что для меня, конечно, блокировка будет проблемой.
Давайте пустим маскового терминатора. Вы услышали его 3 раза сегодня. Это был его дебют. Саш, пробуй еще раз.
Да, смотри, что бы я хотел сказать. Тут, кроме блокировки Telegram, еще возникает такая проблема, что его грозятся объявить экстремистским. Это на порядке. Это создает огромное количество проблем. То есть, по сути, любые платежи в адрес Telegram становятся незаконными. А что значит любые платежи ваши? Там значки Telegram премиум, да? Любая реклама в Telegram станет незаконной и так далее. Даже если вы там сможете найти способы подключаться к Telegram, в результате тот как бизнес, который есть внутри Telegram, он исчезнет, он схлопнется за мгновенно. Вот я советую зайти на Сиклабе, в разделе статьи есть статья, что вообще нужно компаниям, пользователям предпринимать. И на самом деле проблема крайне-крайне серьезная в этом плане, что начиная, то есть от значка Telegram, который есть на сайтах, вот мы уже такое уже были, мы уже делали, что мы там, когда Инстаграм заблокировали, мы что делали все? Мы срочно со всех сайтов убирали значок Telegram. Но проблема в другом. Смотрите, когда блокировали WhatsApp, там, Instagram, YouTube, бизнесу было куда идти, бизнесу, пользователям было куда идти. Всегда были альтернативные каналы. Проблема блокировки Telegram в том, что уходить некуда. Кто говорить там, это бессмысленно говорить, что мы все уйдем в Макс. Макс при всем там, возможно, он когда-нибудь станет нормальной платформой, но он не функционален. Пользователи там не сидят. Это глобальная проблема, я не знаю, как решить. Во-вторых, с точки зрения Telegram, вот нужно понимать, что почему Telegram не блокируется. Потому что и государственные машины России очень много задействованы на Telegram. Это начиная всяких там ботов, начиная там пророссийских каналов, в которые вложены там миллионы, если там не десятки миллионов, не сотни миллионов рублей и так далее, то есть этих каналов. То есть я не удивлюсь, если там Telegram объявит экстремистским, и Дуров возьмет, просто все эти каналы просто заблокирует одним махом. Что было с Ютубом? Вспомните, когда Ютуб заблокировали, огромное количество каналов было закрыто с миллионной аудиторией. Тоже у Тёмы Лебедева, по-моему, там было 5 миллионов подписчиков, его канал удалили и так далее.
А кто помнит, сколько должен Google квинтиллионов уже на данный момент?
Ну, что-то под 100 примерно. Но это вообще немного, пародия какая-то уже пошла с этим Google. В общем, проблем будет много, и, то есть, понятное дело, что бизнес перестроится, да, то есть будут искать альтернативные пути там. То есть, пострадает больше всего мелкий блогер. Вот я как Сиклаб, у меня телеграм-канал, да, он популярный, но тоже нужно понимать, я, естественно, продолжу его вести, если объявят экстремистским, естественно, я не буду размещать никакой рекламы, но тоже нужно понимать, что для меня это основной сайт, но очень многие бизнесы, даже Денис, у тебя еще сайт работает, я знаю, что у Алексея Лукацкого сайт уже закрыт, например, и многие блогеры, которые раньше вели сайты, они позакрывали, потому что стало неудобно веб вести и так далее. Все перешли в Telegram, грубо говоря. Да, там, таким образом его монетизировали. То есть, блогеры, вот такие, которые сидели только в Telegram, пострадают и пострадают очень сильно. Я знаю, например, чтобы вы понимали, в современном Телеграме, чтобы у вас канал там был там больше условно 100-200 человек, 200 тысяч человек, да, в этот Telegram, то есть вы продаете рекламу, и вы должны где-то 50-75%, вот это примерно, вот вкладывать обратно в развитие этого канала и до бесконечности. Представляете, какие там деньги крутились? То есть это, там вкладывать это по-разному. Там закупать канал, закупать рекламу, сделать розыгрыш айфона. Вы, наверное, видели там, там многие каналы, там, не знаю, там конкурс устраивает каждый месяц, там, да, там на миллионы рублей, например, эти конкурсы. Это все схлопнется. Это вот проблем будет тьма.
Целая индустрия. В общем, для слушателей объясняю, объявляю, не объясняю, объявляю, не принуждаю, объявляю, еще раз повторю. Значит, ссылочку на C-Club, где Саша, которую я озвучил, скинул, а также, а что же с альтернативой? Я буквально позавчера узнал, что там, Леша Учакин, собственно, там, из LinkMeUp товарищ, много с ним в свое время тоже назаписывались, перешел в так называемого телега целым IT-директором и теперь будет развивать такой интересный клиент, тоже ссылочку приложил.
Да, да. Ну это тоже проблема. Если Telegram объявляет экстремистским, а может ли в телеге, ну понятно, что рекламу не сможет размещать. То есть, по сути, ну такой некий способ обхода блокировок не очень законный. То есть, с моей точки зрения, и телегу тогда объявят.
Да, так его тоже да,
запретят.
Кроют да. И заблочат. То есть он, вот да, знаете... Да, вот, собственно, заговорили по поводу каналов, их развития, и я, как там, владелец своего канала, который, собственно, развивал его 3 года, вложил прям, да, у меня там не сильно много подписчиков, там, в районе 2000, но, тем не менее, сил вложено прям неимоверно много, и таких людей, как я, довольно-таки много, и я вот просто пытаюсь представить, насколько сильно люди будут просто разочарованы, когда в один момент просто по щелчку Таноса условного просто ну, все потеряется. И даже нельзя будет зайти в телегу. Ну, в Телеграм. Прям обидно.
На этом минутка страданий, наверное, закончена. Давайте следующую новость.
Минута скорби.
Скорби, страданий и вот этого всего.
1,7 триллиона на облака российские IT-рынок готовятся к великому переселению. То есть... Была проведена аналитика в 2025 году. 21% вырос рынок софта. И в большей части это связывают с тем, что идет наконец-то Россия поверила в облака и многое выносят. В основном ГПУ многие он-премис себе не покупают, начинают брать в облаках в связи с развитием и тому подобное. Хорошая тенденция, ну, интересная, как минимум, тенденция, то, что облака недешево, все знаем, но еще они к 30-му году обещают подорожать на 30%.
Да, знаете, мне кажется, что данная история будет похожа, как вот подсадят на иглу, а затем будут продолжать доить компании. Ну, по сути, сейчас же все мы знаем, что есть большие проблемы с закупкой зарубежного оборудования, будь то сервера, их начинки, ноутбуки и так далее. И этот шаг, наверное, стал, ну, санкционный шаг, стал, наверное, одним из таких больших триггеров, когда компании стали действительно начинать доверять, может быть, с осторожностью, присматриваться к облакам и потихоньку туда, собственно, переходить. Но, как вот, собственно, сказали, цены растут, и, по сути, там, хороших облаков в России не так-то много, которые бы могли бы обеспечить достойное георезервирование по всей стране, условно. И цены действительно будут расти, и я уже слышал, что некоторые компании сталкиваются с тем, что цены там на сопровождение, ну, и на аренду облаков и всего, что там находится, действительно сейчас настолько становятся высокими, что кто-то начинает возвращаться на землю. Да, то есть они начинают планировать и закупать сервера и оборудование. Они понимают, что где-то ждать полгода, где-то год, но тем не менее будут возвращаться. Ну, единицы таких случаев, но есть.
Позвольте добавить, Дим. Значит, Денис, так как мне, нам нужно отбивать хостинг IT-радио, по-другому это не работает, поэтому все в турбооблако РТК-Цода. Все, минутка закончена.
Слушайте, я просто хочу напомнить одну интересную вещь. На Западе в облака ведь уже перешли. И к чему это привело? К тому, что после того, как вот этот вендор lock-in случился, да, кто-то в Amazon завис, кто-то в Microsoft, неважно. В какой-то момент все поставщики взяли и повысили цены. То же самое, как это сделал сейчас Broadcom с VMware, то же самое. Ну, в общем, это прям какая-то стандартная картина вот этого злобного, кровожадного рынка, да, на котором, когда lock-in случается, внезапно оказывается, что все очень дорого. И народ на Западе стал выходить с облаков. И тут-то и выяснилось, что заводить данные в облака было бесплатно, а вот этот data egress или вывод данных оказался за деньги. И поэтому
как я с верблюдом. Залезть бесплатно?
Да, я тоже вспомнил его.
Я поэтому всем советую. Коллеги, когда вы сейчас отправляете все в облака, то сразу узнаете, сколько стоит забрать обратно свои данные. Оказывается, что это дорого. Плюс вы начнете интегрировать. То есть, скорее всего, будет еще один этап, когда вы начнете одно облако интегрировать с другим облаком. И вот эта передача данных из облака в облако тоже вас будут тарифицировать. Это такой важный пунктик, который важно посмотреть.
Я хотела бы еще отметить, что здесь был акцент в статье на развитие софта. И как мы знаем, большинство облак сидят на VMware до сих пор. Возможно, они сейчас вкладываются, переписать на свое. Это достаточно сложно. Только у Яндекса условно свое, насколько я знаю. Плюс, как это, шуточки про переходы. Есть два способа получить лычки на работе. Перейти в облако, а потом вернуться. И 2 года ты крутой настоящий сетевик и тому подобное.
Зато есть всегда чем заниматься.
Да, сначала уходишь, потом возвращаешься, а по ценам там реально можно покупать... по ценам есть две проблемы, как уже отмечали. Не все можно уже российское покупать. Нероссийские сервера очень дорогие и немощные достаточно. То есть у кого КИИ, ты уже не можешь процент повышать импортного оборудование в on-premise. Соответственно, ты сидишь, думаешь, что покупать тебе. Ты не можешь расширить свою там любимую фабрику тем же железом. У тебя начинаются от сетевого стека разные бренды до SHD и серверов. Поэтому, может быть, отчасти и из-за этого что-то переносит в облака. Я, например, в существующей стабильности облак российских, я бы туда не советовала прод нести. Возможно, можно какие-то сегменты не сильно критичные, которые жрут у вас место в on-premise, перекидывать в облака, которые там ты не боишься потерять, не боишься прерыва связи и тому подобное.
Если, конечно, это не турбооблако. Все, вот теперь точно отработал на год вперед. Смотрите, я немножечко воспользуюсь ситуацией. Вчера у меня на канале был пост насчет сетевого оборудования, которое реестровое. Я очень ищу что-нибудь альтернативное бифакому. Такое же работающее. Пожалуйста, кто-нибудь, откликнитесь и напишите в личку куда-нибудь, потому что очень надо. Спасибо.
Да нет уже такого. Бифаком выкинули из реестра. Все построились
не совсем на бифаку. Так. Уже вернули, это реестр тупит. Письмо же читал в клубе юных этих самых испытателей. Поэтому все нормально. Нужен второй игрок.
Я, кстати, вспомнил, когда вот говорили о том, что кто-то до сих пор на VMware сидит из российских облачных решений, кто-то свое разрабатывает. А есть еще третья сторона. В некоторые облака активно интегрируют среды виртуализации от китайских известных компаний. Даже такое есть. И что самое интересное, интегрировать туда СЗИ – это прям большая сплошная боль, если это не специализированное СЗИ от того же вендора. Вот такой парадокс.
Ну, смотрите, на самом деле облака выглядят как правильное движение, просто потому что дорожает память, да, как мы знаем. И поэтому это нормально. Мне очень понравился комментарий ваш, что все-таки проблема еще storage. Там есть проблемы именно с IOPS-ами, потому что storage все-таки часто виртуализирован, и в какой-то момент у нас почему-то жестко повышается latency. И мы вообще не понимаем, почему. То есть, если случай со своим каким-то там содом мы можем понять, да, то есть это наша проблема, и мы, соответственно, пошли там, то ли диски умерли, и там, соответственно, перестраивается RAID или еще что-то, а в облаке вообще непонятно. И я вот сейчас не знаю, расскажите мне, насколько сейчас четко и понятно какой-то поставщик облака, ну, тебе рассказывает, почему у тебя storage, ну, начал медленно работать.
С EOPS-ами это очень сложный, на самом деле, траблшутинг деградации. Это прям на отдельный подкаст. И не всегда там клауд-провайдер виноват. Не всегда могут осознать программисты, что они дописали, что так стало диски эксплуатировать.
Да, а у всех сейчас именно хай-лоуд все-таки. И хочется, чтобы базы работали быстро. И поэтому перевести ее в облако — это либо очень дорого, либо вообще, ну, какая-то там, скорее всего, еще повышается риск. Я еще вторую хочу тему поднять. У нас же сейчас искусственный интеллект, и у нас, на самом деле, что арендуют? Это процессора. То есть вот эти GPU-кластеры, которым, на самом деле, ну, нужно много чего. И надо посчитать, что нам, ну, выгоднее, там, арендовать их в облаке или все-таки свои купить. Тоже еще один вопросик.
Ну, там же начинается спор, что в облаке ты получаешь и специалистов. Тебе не нужно свои. Ты можешь уволить своих спецов, одного оставить, одного из ХДшника, одного сетевика, одного виртуализатора, и все, остальных погнать из компании. Все взять в облаке.
Безопасника, я так понял, тоже, да?
Безопасники вообще облаков боятся, по-моему. То есть там, когда им говоришь, давайте в облака, их это просто берет инсульт обычно.
Кстати говоря, ну, такое все ощущение,
приходит с опытом и временем.
Да, ребята,
второй не боятся.
Вообще отдельная тема, о которой стоит поговорить. Потому что там столько вопросиков.
Да, мы что-то сегодня за айтишечку только говорим, давайте к бэшечке.
Возвращаемся. Что там дальше?
Хакеры нашли 50 тысяч способов сломать ваш компьютер, но в итоге им просто стало лень. То есть за 2025 год у нас аналитика появилась 48 174 новых ЦВЕшки. Но эксплуатируют все так же 1% от старых, старые методы надежные.
Ну, наверное, потому что они, эти старые методы уже отработаны, опыт есть. И у многих компаний имеется проблема устранения как раз-таки даже старых уязвимостей, когда, собственно, они находятся на продавых серверах, которые там поставляет условным заказчикам те или иные услуги с прописанным договорным SLA 99.9. Это действительно является проблемой, и хакеры это понимают и пользуются уже отработанным механизмом работы по старым уязвимостям. Я думаю, дело больше в этом.
Ну, то есть, ну, тоже лень? Ты подразумеваешь лень? Хакерам тоже новое учить лень?
Ну, нет. Не обязательно. Я к тому, что, смотри, хакер освоил условно там 5 крутых популярных методов захвата домена, условно сейчас. Вот, они работают, то есть они быстро, это позволяет им быстро выполнять свою задачу и получать какой-то профит. Разумеется, они исследуют, ищут что-то новое, но я думаю, то, что не в таком большом количестве, а потом просто делится опытом друг с другом, условно, кто-то чему-то научился, но, опять же, не в таком большом количестве, как вот в статистике. Как бы ты сама сказала, то, что по статистике 1% условный используется от найденных за год уязвимостей в природе.
А у меня еще версия, что вот мы разбирали много у нас, сколько уже, 28 подкастов, многие эксплуатации, ну, то есть даже с высоким индексом, их трудно в реальной жизни проэксплуатировать. То есть тебе нужно залезть в изолированную физическую зону менеджмент, получить рута, и тогда ты там что-то можешь делать. Ты пока вот это все сделаешь, уже там, возможно, тебе этот метод эксплуатации и не нужен. Ну, в общем, они многие трудно применимы. Хотя они в ЦВЕшке появились, способ рабочий, их кто-то проверил в лабе.
Согласен, но здесь важно понимать, вот какой процент из вот этих 48 тысяч новых ЦВЕ является уязвимости уровня high и critical. Касается там, ну, условного медиума, где нужно провести большую работу по там, захвату рута и так далее. Это действительно большая работа и не всегда может получиться. А если уязвимость уровня high и critical, то тут, как правило, для злоумышленника меньше ручного труда для того, чтобы там условно повысить привилегии у базовой учетки, либо сделать там какую-нибудь инъекцию в СУБД-шку через веб-сайт и создать профиль какой-нибудь и накинуть ему прав, если уязвимость высокого ранга.
Давай немножко от себя добавлю. Но я вижу, что сейчас наступила такая эра, я бы ее назвал достаточной уязвимости. То есть сейчас ломает ровно настолько, сколько получить выкуп, если мы говорим о киберпреступниках. Проблема главная, что мы говорим действительно, что эксплуатируется 1% уязвимости, да, а 25% всех уязвимостей имеет рабочие эксплойты. И что делать компаниям? То есть как бы защищаться нужно от этих 25%, а не от 1%. Это тоже достаточно важно. То есть как бы, а на каком этапе надо защищаться, не надо. Плюс, ну как бы, в кибербезе есть такое понятие, может, неправильно говорю, фастфуд, да? Зачем вот реальный какой-то сложный эксплойт готовить? Если просто сейчас LLM-ка есть, которая там нагенерирует, там, не знаю, миллион фишинговых писем, да? И с помощью этих фишинговых писем просто намного проще ломать, чем вот это мучиться с этими эксплойтами, которые, понятно, там от среды еще зависят, чаще от конфигурации системы, там попытка пойти там системы защиты и так далее. То есть с этим тоже есть такая довольно-таки серьезная проблема. То есть если мы говорим о киберпреступниках. А если мы говорим там о каких-то АПТ-группах, то тут совершенно другая. То есть компаниям нужно защищаться, там, не знаю, вот все вот эти 24% нужно следить, защищаться, нужно ставить систему управления уязвимостями, потому что ты никогда не знаешь, какая это АПТ-группа тебя взломает, там, и сколько она у тебя сидит. Вот Денис мне рассказывал историю, что когда обычно ИБ-шная компания приходит в какую-то другую компанию, в которой не было ИБ, а потом там оказывается, что там внутри этой компании там годами сидят, там, не знаю, там несколько десятков там, да, хакерских групп, там, китайских, иранских и там, и других непонятных. Да, и что-то у вас там скачивают, делают и так далее. Да. То есть тут тоже нужно понимать. То есть проблем много, и без системы управления уязвимостью в компании не решить никаким образом.
От себя хочу добавить, что вот как айтишник такой, обмазавшись безопасностью, ты смотришь какую-то одну частную уязвимость, думаешь, применяешь ее на свой... Я ненавижу, когда начинают бегать, орать по всем уязвимостям, решить сейчас же, ай-яй-яй, аларм, мы сейчас все упадем. Смотришь на реалии своей инфраструктуры и смотришь, ну ее сложно применить. У меня есть вот это компенсирующий этот... механизмы. Но ты со временем не учитываешь, что их вот этих сложно применимых несколько ЦВЕшек возможно вместе достаточно легко это исполнить. И вот это вот я уже даже этот склоняюсь, что побольше надо закрывать, стараться. Не в ущерб, конечно, функционалу. Побежали дальше.
Секундочку, я тут сделаю ремарку. Ты прям важные слова сказала. Я прям вот этот выпуск покажу некоторым своим коллегам из руководства в IT. Я думаю, что... Надеюсь, что они услышат эти слова и тоже что-то у них поменяется в голове.
Я осуждаю слово «функционал». Придется вырезать.
Почему?
Потому что нужно говорить как петербуржцы. Есть функционал, а есть функциональность, есть функции. Минутка душнения закончена.
Грамации, простите. Да, да. Фиши же спрятали вредоносные ссылки в святая святых в PTR обратную зону ARPA. Ее нельзя блокировать, иначе рухнет DNS. То есть тот же банальный, там уже 100 раз нами обсужденный фишинг. Для пользователя, конечно, он не изменился. То есть там, конечно, еще страшнее ссылка стала на фишинговый хост, но хакеры молодцы. Они нашли в IPv6 заброшенные, плохо настроенные PTR и туда засунули А-запись и так распространяют фишинг. Вообще красавчики. Восхищаюсь.
Ну, давайте я расскажу. На самом деле, Для меня, конечно, это, ну, интересный ход, поскольку я в свое время администрировал как раз DNS-сервера. Что такое зона? Это на самом деле обычный файлик, который обрабатывает DNS-сервер. То есть когда у вас некоторый компьютер внутри компании делает запрос, ну, например, он хочет, не знаю, найти сайт IT-радио. Да, он говорит, скажи мне, пожалуйста, где сайт IT-радио. DNS-сервере есть такая запись, она называется запись типа А. Она говорит, что сайт IT-радио, он находится по такому-то IP-шнику. А есть обратная зона, в которой обычно смотрят, ну, обратные IP-шники. То есть у тебя есть некий IP, ну, того же IT-радио, и ты хочешь найти обратную зону, она помечается как PTR, да, обратный адрес. И они обнаружили, и это, кстати, уникально, что в эту зону можно спокойно записывать не только PTR-записи, ну, то есть это, по сути, строчка такая текстовая, а записывать записи типа А. И у тебя получается, что после того, как они получают тебе там, в данном случае, IPv6 адрес, судя по новости, они, соответственно, прописывают обратную зону, ну, в данном случае А. Ну, то есть защита, давайте я прям открою свой типовой кейс, как защищаться, она состоит в том, что если у вас люди внутри компании пользуются все-таки внутренним DNS-ом, то просто не возвращать никаких им ответов, если у них звездочка .arpa стоит, ну, как А. А если у вас, ну, они пользуются, окей, 888 каким-нибудь DNS-ом, то прям на NGFV запретите им ходить, ну, на банально на сайты звездочка.arpa. Они точно туда не должны ходить, и вы так защититесь от фишинга. Доклад закончил.
Да, DNS Security еще помогает. И у нас сразу я продолжу. Следующая тема. У нас минутка DNS. Что 48% хостов по аналитике не имеют DNS Security. Протокол старый. На него накрутили много лет уже назад Security, но до сих пор многие его не используют.
Потому что сложно. Можно без этого?
Слушайте, на самом деле, если рыть дальше, там надо в HTTPS-запросах и СНИ проверять теперь. Ну, то есть, мы сегодня не будем туда рыть. Еще один отдельный подкаст можете сделать.
Ну, просто DNS, я много раз там переделала сети, ломала, пересегментировала, отфаерволила намеренно и злонамеренно. И когда теряешь DNS, это прям все. Ну, это все и внутри, да, это все и внутри, это все и снаружи. И инструмент там какого года, интересно, кто знает, какого года протокол вообще? И, наверное, в те времена, когда все люди перестали запоминать IP-адреса, придумали DNS. И когда это деградирует или большой отклик, или вообще у тебя не резолвится внутри, снаружи, везде, то беда бедовая. Озаботьтесь, есть схемы для DNS хорошие, для защиты своих DNS, которыми вы держите свои сайты. Есть схемы, есть софт специально сейчас у нас, ИБшный класс софта, DNS Security, который анализирует весь резолв вашего инфры. По всему резолву инфры можно найти без NGFV очень много. Люди, когда у тебя обычный пользак начинает всякие даги резолвить, просто можно сразу к нему идти.
Ну тут, да. Тут еще стоит сказать, что DNSSEC почему не внедряется, в общем-то. То есть причина главная, что очень медленно внедряется. Потому что, ну, во-первых, он сложен настройки для большинства, да. А во-вторых, что очень много систем, особенно которые построены, там, годами живут, он просто их ломает. Это тоже нужно понимать, что не так просто взять, вот мы говорим, ой, как хорошо мы внедрим этот DNSSEC, а по факту он создает огромное количество проблем, и многие просто не могут его внедрить. А DNS, по-моему, уже больше 40 лет, если не ошибаюсь.
В 83-м году, для тех, кто не будет читать комментарии, которые я опубликовал, с 83-го года, ну, то есть это был разработан, дальше эксплуатация 84-й вроде бы. Ну и, собственно, так и живем. Так мир и уже не будет прежним. Да.
У нас ЦВЕшка в Вики, в святой Вики. Почему-то написано в статье, что подвержены Германия, США и Россия. Только три страны используют Вики, Саш.
Нет, там просто первые три самые популярные. 26% Германии, 19% США, там, дальше там Франция, Гонконг и на пятом месте Россия. Вот примерно вот так. Насколько популярна система,
всего 5%.
Ну да, но мы новость для России пишем. Странно было бы Россию в заголовок не вынести.
А то они будут читать. ЦВЕшка с большим баллом, 9,3. Расскажешь, Саш?
Ну, да, это, то есть это HQL-инъекция, да, которая может, как по сути, вызвать DOS, засыпать базу данных командой sleep. Потом там вторая — это XSS, то есть как бы классическая, да, и так далее. То есть, ну, то есть две уязвимости нашла Positive Technologies. Самая высокая — это, конечно, HQL-инъекция, да. Но мы говорим, что она вроде бы произвольный код выполнить не может, только для DOS, но это тоже достаточно серьезно.
Positive, кстати, молодцы. Они вот с этой командой уже довольно-таки, мне кажется, на поток, может быть, и не часто, но тем не менее, находят уязвимости в различных решениях с таким мировым именем. И это меня радует.
Что находят, или что уязвимости есть всегда, чем заняться?
Полный контроль и захват сети. Cisco стала у себя сама находить ЦВЕшки. Радует это, наверное. В этот раз SD-WAN, наверное, не очень частая для России штука, подверглась, как всегда, наверное, веб-сервера подверглись ЦВЕшки, да, Саш?
Да, но тут, да, тут по сути вышло предупреждение, да, что вот эти критические уязвимости эксплуатируются по всему миру. Не просто, то есть как бы, то есть они уже эксплуатируются. Это тоже нужно понимать. И, да, и предупреждение вышло, по-моему, даже от CISA вышло предупреждение, что срочно нужно там исправлять. То есть как бы там две критические уязвимости, это обычная, как всегда у CISA, там обход авторизации, аутентификации точнее, да. Да. И RCE в CISA оборудовании.
Но не умеет сетевой бренд веб-сервера. Ну что вы, пристали.
Ну да, далеко не первый раз у Cisco это все это происходит. Все, что можно сказать, патчьте оборудование, если можете. Если у вас есть такая возможность.
Тут, наверное, еще важно, что несмотря на то, что это, наверное, один из, там, из ряда, да, там, комментариев, там, которые мы делаем, я просто хочу обратить внимание, что тут возбудились вообще все. То есть, во-первых, CISA, вот эта вот американская организация, которая обычно, ну, гражданскую архитектуру, инфраструктуру защищает. Мало того, возбудились вот эти вот пять глаз, да, то есть их оповещение, а туда входят США, Великобритания, Канада, Австралия, Новая Зеландия. То есть реально оповещение, которое сейчас, вот мы сейчас говорим, что, ребят, в Cisco SD-WAN'е сейчас прям беда, то есть если у кого-то прям, ну, не дай бог, сейчас Cisco SD-WAN, то вам надо, ну, напрячься, потому что, извините, там уязвимость позволяет удаленно получить права администратора. И все, и как бы и дальше уже со всеми вашими дата-центрами, филиалами, облачными сервисами делать все, что хочет этот администратор. Так что тут надо как бы напрячься. Не знаю, насколько это актуально в России.
Я думаю, ну, Cisco же давно ушел из России. У нас тут как бы импортозамещение, и все меньше компаний, которые пользуются.
Ты знаешь, если ты видел мой опрос, который я делал у себя в канале, и который даже зарепостили несколько других каналов, ну, в результат грустный. Я как бы недавно делал. То есть мое понимание, что мы много говорим про импортозамещение, но это всего лишь слова.
А может, агенты Моссада специально накручивают?
Ну, конечно, отвечают мне, что они не импортозаместились, конечно.
Да-да.
Ну, Антон же про это и спрашивал. У нас VPN VXLAN фабрику нечем импортозаместить.
Кроме Бифакома, по сути, вообще никого нет. Если кто-то есть, пожалуйста. Личка, почта, бумажная почта, как угодно. Куда-нибудь, как-нибудь.
Я, кстати, слышал кейсы, когда компании киишные условно купали российский аналог, его вроде как там где-то там ставили в изолированном сегменте, показывали регулятору, что есть, но не показывали там другую серверную стойку, там, другое серверное помещение, где не отключили там зарубежное какое-нибудь СЗИ типа Фортика, типа Cisco или так далее. Вот, так, собственно, и проходят аудиты.
Да, инфраструктура сбоку называется. Сбоку Fire, сбоку сеть.
Shadow Active.
Думали, что сосед не видит вашу историю браузера? У нас для вас плохие новости. Оказывается, на самом деле, когда-то я училась на DevOps, и мне DevOps сказали, у вас в сетях все просто, у вас все сертифицировано. Вот у нас костыль на костыле, и попробуй разбери без сертификации и РФЦ. И, в общем, по исследованиям оказалось, что все мы включаем обычно на Wi-Fi изоляцию. Дома, кстати, навряд ли все включают изоляцию Wi-Fi, но, по крайней мере, в инфраструктурах, в юрлицах, это там best practice включить изоляцию, чтобы друг друга там не передавали вирусы, даже если пойдет в Wi-Fi сети, это вирусное заражение. Но, оказывается, не все используют стандарт, и эту изоляцию Wi-Fi легко обойти.
Стандарты нужны, чтобы их нарушать.
Давай я скажу, на самом деле это фундаментальная проблема вообще Wi-Fi стандарта и E802.11, да? То есть сама изоляция клиентов никак не стандартизирована там. И, в общем-то, каждый производитель делает ее как хочет. И вот эта работа RSNIC, да, то есть которая была представлена на конференции NDSS, да? То есть исследователи нашли просто несколько способов обхода. Они сложные, как бы, я советую почитать, сейчас нам рассказывать, все равно кто ничего не поймет. Да? Но по факту так и есть, да, изолированный клиент, даже если ты изолирован, ты... Другой может перехватить часть вашего трафика, часть служебный трафик, а некоторые случаи не служебный адрес. То есть, по сути, например, там, вот самый опасный способ, там, первые два, они такие сложные для эксплуатации, а третий самый опасный, по сути, подмена MAC-адреса. Вот, то есть, подключайся с MAC-адресом жертвами, жертвы таблица коммутации перезаписывает адрес порту атакующего, и трафик жертвы идет к себе, просто классика такая, да. То есть, ну, обычный
снифер. Да.
Причем, да. Да, стандартный спуфинг, да, и что самый прикол, то есть как бы вот авторы доклада протестировали на 5 домашних роутерах, 2 амперсортных прошивок корпоративных устройств, все оказались уязвимы. Даже VPA 2 Enterprise не спасает от этого. Вот, примерно вот так. Имейте в виду, что изоляция клиентов — это, по сути, не перегородка, то есть можно, не знаю, как перегородка в общественном туалете, и создают некую иллюзию приватности. Вот и все.
Возможно, эта проблема будет больше актуальна, кстати, для компаний, которые покупают маршрутизаторы с данным функционалом, но не проводят прямоздаточные испытания.
Каким функционалом?
Изоляции.
Ребят, вы просто не рассказали, что такое изоляция. Если 2 компьютера подключаются к Wi-Fi точке, то у них есть 2 варианта или 2 путя. Первый — это видеть друг друга, второй — не видеть друг друга. Соответственно, изоляция — это когда 2 компьютера друг друга не видят. И оказалось, что это прямо из области редкой ситуации, да? Наверное, так назовем.
А как вы принимаете изоляцию? Я проводила изоляции многих контроллеров и была спокойна.
Ну, что значит, как воспринимаем? То есть у тебя, смотри...
Нет, как вот принимают CISA изоляцию Wi-Fi? Ну, то есть какие PMI? Мне это интересно.
Здесь, смотри, при внедрении, при пилотировании, при внедрении какого-либо СЗИ проводится прямоздаточное испытание, где прописываются пункты с теми или иными функциями и со статусом их работы. То есть проводится, я сейчас, ну, в целом, не только про Wi-Fi и роутеры говорю, и средства коммутации, а в целом, то есть тут, возможно, нужно какие-то дополнительные проводить испытания по данной тематике, по начинке тех или иных роутеров. Если есть вот такая проблема, которая позволяет обходить. Ну, возможно, кстати, возможно, даже если брать компанию, которая проводит пентест, ставить в одну из задач, собственно, тестирование как раз-таки Wi-Fi роутеров и пробовать находить такие проблемы. Возможно, это будет помогать.
Слушайте, давайте я немного полезу в технике. Там ведь есть подстава. На самом деле, обычные Wi-Fi роутеры, они блокируют на L2, то есть по MAC-адресу. Что может сделать злоумышленник? Ну, я как человек, который читаю курсы по безопасности Wi-Fi, так я читал 20 лет назад, вы можете отправить пакет, ну, то есть мы на L3 можем что сделать? Пакет отправляем на L3, где будет IP-шник, ну, соседа, а при этом MAC-адрес шлюза. И по умолчанию это разрешено. А что делает вообще Wi-Fi шлюз? Он возьмет этот пакет и перешлет все-таки тому компьютеру. То есть, с одной стороны, L2 фильтр-то есть, изоляция есть формально, но она становится прям бумажной безопасностью в данном случае, потому что на L3 трафик спокойненько ходит туда-сюда. Такие дела. Ну, там да, еще есть проблема. Я недавно читал статью по ВПА-2, что если у вас вообще общий ключ, ну, например, уволенный сотрудник может банально знать там ВПА-2 ключ общий для всей сети. И, соответственно, может прослушать, да, вот эти вот hello-пакеты и, соответственно, начать прослушивать трафик компании, несмотря на то, что он уволился.
Уволенных сотрудников. Сотрудника уволили одного моего друга. Давайте так, отшутимся. Прошло 3 года, этот один мой друг подходит к туда, куда не нужно подходить, и тот самый пароль на 30 символов до сих пор актуален, его никто не сменил.
Ну, там, слушай, там много. Это, кстати, одна из крутых тем про уволенных сотрудников. Там столько вылезает проблем, то есть у тебя, ну, реально есть тонкости, да, ты когда человека увольняешь, насколько, например, ты можешь отключить человека от домена, но при этом у него есть уже готовая привязка к чему-нибудь, к какому-нибудь приложению, и она почему-то остается. Хотя формально аккаунт заблочен.
Я это отвечаю. Кейсом хотел поделиться. Есть один знакомый, который работал в Гасухе, и в Гасухе там у них был такой зарубежный мессенджер, известный такой с головой эмблемой. И там они, собственно, обсуждали все такие... всю внутрянку. Вот. В итоге там знакомый уволился оттуда. Там через несколько лет мы с ним встречаемся. Вот, собственно, рассказывает этот кейс и говорит то, что там спустя 5 лет после увольнения его из чата того никто так и не кикнул. Собственно, и вся переписка, вот вся межведомственная информация, которая там обсуждалась, стала его достоянием.
Классика вот, вообще.
Да, классика.
Поэтому, когда вы и кого-то увольняют, должен быть, знаете, такой чек-лист, бегунок, вот это вот обходной лист. Выкинуть оттуда, выкинуть сюда, завести какой-нибудь, ну, допустим, из домена можно не удалять, вдруг он вернется, просто его отключить. Ну, короче, нужно провести некий комплекс мероприятий, и только поэтому отдать ему трудовую. А не вот так вот, мы тебя заблокировали в домене, как бы, до свидания. Это так не работает.
У меня остался вопрос, у кого, в кавычках, видимо, после этой статьи, изолирован дома Wi-Fi на L2?
Не хочу тебя рассказать.
Ни у кого, наверное. Одна опечатка, и код больше не принадлежит вам. Интересная уязвимость, по-моему, не обсуждали такое. Саша скажет, он там держатель всех этих вариантов уязвимости. Ничего нового, но просто поделают название пакетов и в зависимости ставят уже свои зловреды.
Да, на самом деле это очень интересная уязвимость, да, ее стоит обсудить. Ну, а те, кто не знает, хотел бы сказать, что такое NPM, это, по сути, это огромный склад неких готовых программных модулей и JavaScript-разработчиков, да. Как происходит установка? NPM, install и название библиотеки. Часто можно ошибиться. Часто еще бывает так, что в интернете публикуются злонамеренные инструкции, да, и пользователи просто копируют этот NPM install с этих инструкций. И там уже изначально с ошибкой библиотека похожа на настоящую, но по факту является злонамеренной. Да? То есть это вот до такого доходит. То есть, по сути, некий класс атак, и он сверхпопулярный в последнее время. Это не просто тайп-скотинг, что ты случайно скопировал, да, ну, случайно, ну, условно, там, набрал support color, там, букву P пропустил, да, там, приводится support color, оказалось там, а можно просто взять, скопировать с готовой инструкции, там, Stack Overflow, либо с любого другого сайта, и у тебя заразит, ты установил злонамеренную библиотеку, но что происходит дальше? То есть, как бы, да, они там копируют, там, естественно, можно всякие там SSH-ключи копировать, да, файлы NTPMRC, в которых пароли хранятся, там, облачные пароли и так далее. Но самый весь прикол в этой новости, что стали атака на и помощников программистов идет. То есть, как происходит? То есть, вредоносный корд создает поддельный MCP-сервер. То есть, по сути, как сервис помощника искусственного интеллекта. Потом прописывают его в настройки и помощника, да. А потом через специальные подсказки заставляет искусственный интеллект думать, что ему нужно прочитать вот эти все эти SSH-ключи, облачные пароли, конфигурационные файлы, переменные окружения. То есть, и что происходит? И помощник искренне думает, что помогает программисту, читая эти файлы, да. А по факту, на самом деле, сливает все эти секреты злоумышленникам. Это... И поэтому вот эта атака, она назвала режим песчаного червя, так называемый, sandworm-worm. То есть как бы, почему там в коде были обнаружены специальные переменные с прекси, с sandworm, да, типа, возможно, отсылка к группе sandworm. Но, скорее всего, это чисто условное название, да. И как бы исследователи обнаружили там типа 19 вредоносных пакетов, да, там GitHub заблокировал, там, якобы Cloudflare вырубило сервер злоумышленников, но это что становится публичным. Представьте, сколько таких атак непубличных становится. Потому что как бы до того момента, как там обнаружили, там можно все эти злонамеренные пакеты взять и удалить. А у вас все уже заражено, все ваши секреты сливаются, непонятно кому и когда. И, а так как публично ничего не известно, и никто не имеет понятия, что произошло. То есть, по сути, такой вот современный метод атаки на цепочке поставок очень сложный, очень интересный, и как бы и программистам стоит задуматься о том, особенно если вы когда хоть раз запустили некую подозрительную зависимость, да, то есть нужно считать, что вас потенциально взломали. Вот набрали случайно там чего-то неправильную букву, уже нужно подозревать о взломе. И, там, как, а что такое взломали? Вот представьте, вас взломали через это. Вам нужно сменить все токены, все секреты сменить, да, проверить репозитории ваши там, на какие-то изменения неожиданные в зависимости, да, там, проверить все эти гид-хуки и так далее. То есть проверить все настройки и помощников. То есть вот это беда. Вот, даже если вы знаете, что вас взломали, вот как бы убрать последствия взлома, это не просто как там запустить антивирус, удалить конкретный файл. Это вот столько работы нужно проделать. То есть как бы это головная боль такая для программистов. Ну, естественно, там программисты, как всегда, оказываются не виноваты, да, и безопасники окажутся виноваты, да.
РМРФ же, ну чё?
Ну да, да, да.
Аккуратнее, а то кто-то использует.
Французский язык на удаление скоро, к 1 апреля как раз.
Там, Саша, еще в продолжение тоже про GitHub у нас. Следующая новость про то, что ИИшечка, уязвимость в ИИшечке дала доступ к чужому коду.
А это будет всегда вскакивать, потому что новые модели, новые версии, и не все успевают протестировать в своих модернизированных ЛМК-ках. Поэтому это уже классика, мне кажется, будет часто всплывать подобное.
Слушайте, да, я, знаете,
тут что? Тоже хотелось.
Саш, давайте. Подожди, а вот по предыдущей новости я вот сижу, думаю, а как защищаться-то? То есть ситуация, давайте там упрощу. DevOps взял и вся ACD pipeline заткнул библиотеку, которая, ну, он думал, что та самая, которую он там понимает, да, а он просто другую, просто ошибся в одной буковке. Type-squatting, да, это когда ты опечатку делаешь. И я вообще не понимаю, как это защищаться, прикиньте. То есть,
давай я подскажу. Смотри, там, давай. Когда настраиваешь линейную защиту, и важно, чтобы была песочница. Вот, кстати, песочница в подобных кейсах неплохо так отрабатывает. Особенно, если там подключены дополнительные модули защиты. Вот, ну, у меня кейс был, короче, когда безопасная разработка была подключена к песочнице, вот, и там был, скажем так, open source проект, с помощью которого, короче, библиотеки которого подгружались там в собственную разработку организации, ну и, собственно, там компилировался уже проект. Так вот, собственно, злоумышленники то ли взломали тот гид, и загрузили туда вредоносные пакеты, то ли сам разработчик, собственно, посодействовал в этом. И в итоге там были, ну, не только условные там артефакты с оповещением, так делать нельзя, но и был реально ВПОшка, которая шла по сети и была заблочена песком, вот, и, собственно, дальше в инфру не пошла. То есть, ну вот, песочницы в данном случае неплохо так могут помочь.
Ну подожди, а что такое песочница? Вот она что запускает? Это же библиотека, lib файл, например. Ну то есть.
Смотри, все верно. Песочницы имеют разные песочницы, но имеют там большой функционал. Это и имеют и IOC, и потоковые антивирусы от разных вендоров, и, собственно, запуск эмуляции действий с той или иной с тем или иным файлом в различных средах виртуализации, будь то там, ну, короче, разные операционные системы. Вот. И в том конкретном случае, скорее всего, сыграл анализ аномалий, ну, условный модуль, с, возможно, еще с какой-нибудь сигнатурой. Вот. Но там же, когда учет скачивается в сети, песочница смотрит, ну, скачивает, скажем так, на этот... на изолированную виртуальную машину и тестирует, прогоняет ее, смотрит, как тот или иной скачавшийся файл ведет себя в инфре после скачивания. Вот. И на основе также потенциальных аномалий, неестественно, поведение уже может выдавать тот или иной вердикт.
Ну, будем надеяться, что я понял твой подход, и это все. Да? То есть, если песочница помогла, нам повезло.
Ну, смотри, здесь как бы любой СЗИ 100% безопасность тебе не обеспечит, в том числе и песочница. Вот. Как бы, ну, это такой один из вариантов, который может с определенной долей процентов помочь вот против данного типа атак.
Денис, тебе надо добавить пива, ты погрустнел. Спасибо. Саш, расскажи про твою любимую ишки и взлом через Копилот.
Да, это тоже очень веселая уязвимость, да, которую стоит рассказать. Да. Вот в последнее время вот таких уязвимостей все чаще и чаще встречается. Есть такое понятие, как GitHub issue, да, то есть это некий баг-репорт в проекте, например, там, ты какой-то проект заходишь в GitHub, пишешь, например, кнопка не работает на главной странице, либо нужно добавить функцию экспорта в Excel, да, грубо говоря. Но что делают злоумышленники? Он создает безопасный там GitHub issue в чужом проекте. Необычно невинную задачу. Нашел баг в коде там условно, да, срою там просьба исправить. Но при этом, как его, то есть... Но в описании задачи он прячет специальный HTML, да. И в HTML-комментарии дает секретную команду Copilot. То есть вот когда видишь, ты как бы, ты комментарий в HTML-коде не видишь. Для тебя это просто обычный там... текст, да, а внутри этого HTML в виде комментария уже идет секретная команда для Copilot, да, например, там, прочитай файл с секретами и отправь мне там на сервер, да. И как видит разработчик? Он видит там, условно, там, привет, нашел баг функции логин, да. Он там, то есть разработчик запускает кодовую среду там и так далее, прямо там, по-моему, GitHub позволяет виртуальный компьютер прямо из issue запускать, да, то есть сразу можно удобно и прям сразу ты чинишь баг. То есть разработчик открывает кнопку там Open Encode Space прямо в задаче, грубо говоря, и Copilot начинает читать описание этой задачи, соответственно, и да, и он видит вот эти HTML-комментарии, да, там и так далее, там, и, да, и думает, да, и контекст для работы. И в результате там команду, которую хакер заслал в этот скрытый HTML-комментарий, да, и он считает, что это инструкции от пользователя, да, и начинает их тупо и выполнять. Переключает там специальный pull-request там на изменение кода потом как бы там и так далее. И отправляет этот GitHub токен, который вот все секреты хранит, да, то есть на сервер злоумышленника. То есть некий такой аналог там символических ссылок, да, вот атаки, но когда злоумышленник получил токен, да, все, у него есть полный доступ к проекту, что хочешь, то и делаешь с этим проектом. А это тоже важно, там можно свои злонамеренные инструкции, можно что угодно с ним делать.
И что же делать?
Слушай, я даже не знаю, что делать. Вот я понятия не имею. Вы прошлую задачку так легко решили, что там какая-то песочница может быть там исходный код там проверять, хотя мне это очень сложно представить, когда мы там копируем JS-файл, да, то есть мы, по сути, копируем исходный код, то есть как бы у тебя тут, да, не знаю, должен какой там анализатор исходного кода быть, а тут делать, то есть как бы, то есть по сути это проблема нейросети, то есть Copilot, он слишком доверчивый, он видит команды, да, думает, что это часть контента задачи, начинает делать, то есть prompt injection такой.
Ну да, это современный способ атак. Ну, что делать? Не хранить свои коды в публичных гитхабах.
А ты не можешь, он там по умолчанию хранится.
Не, свой не. Чтобы к твоему коду не добрались, нужно не хранить свое там, на мой взгляд.
Не хранить в гитхабе? Ну, такое.
Ну, да.
Ну, локальный
он-премис что-то разворачивает.
Абсолютно да. Нормально, да. У нас, вот, допустим,
он-премис. Переходим на хранение кода в Битриксе.
Википедии.
Обязательно. Что можно сказать? Это все решается довольно просто, но есть, как обычно, подвох. Это стоит, ну, не X2, но, по сути, близко к этому, потому что мы повторяем инфраструктуру, и чтобы это у нас не было какой-то вот обычным горшочком с медом. У нас тысячу раз уже говорилось, что deception-системы, все сначала прогоняется там, смотрится на реакцию. Короче, нужно встроить в пайплайн непосредственно разработки, что вот это тоже может быть. Это деньги, это время. Все просто.
Всем за это, конечно... копс.
Не, ну стоит сказать, что Microsoft исправил эту проблему, теперь она не читает инструкции с HTML-комментарием, но мы им верим. Слишком часто появляются подобные атаки. Что-нибудь новое придумаем. Вот отсюда.
Я предлагаю последнюю новость на сегодня и расходиться по нашим важным весенним делам.
Да, это профессия будущего и пентестер. О. Как заглянуть в 7000 спален? О, май. Не вставая с дивана. Мастер-класс по случайному взлому от испанского разработчика. В общем, испанский разработчик купил себе пылесос, подключил его к контроллеру от PlayStation 5, дописал код и получил доступ в 7000 спален.
Какой проказник.
Никогда такого не было, и вот опять.
У кого-то камера в спальне? А, для хоум-видео, я понял. Зарабатывают на этом.
Не, они там не камеры, там пылесос снимает вас. А, судя все, по все, всему. С нижнего ракурса.
Там не только пылесос, там еще какие-то портативные электростанции, DJI и так далее он сделал. То есть, как бы, это вообще круто. То есть, по сути, что он хотел сделать? Он там через свой DJI DualSense контроллер от PlayStation 5, то есть он написал собственное приложение, да, причем там использовал, через ИИшку сделал, там программировать толком не умел, да, и он хотел там через облачные серверы подключиться к, там, не знаю, к роботу-пылесосу, управлять его PlayStation. Такая добрая вещь. А потом оказалось, что облако там DJI там было то ли уязвимое, то ли еще что-то и так далее. Что он мог таким образом своим PlayStation управлять там, сколько там, 6700 устройств только этих роботов-пылесосов DJI. Хорошо, они еще не самые популярные. Все-таки DJI это больше про квадрокоптеры. Но свои роботы-пылесосы не стоят. Еще электростанциями еще мог там какими-то портативными управлять и так далее.
Интересно, он уже выпустил Чимакс со сборником комбинаций на джойстике от плойки для работы с этим всем.
Я думаю...
Представляешь, у него написано, что 6700 в 24 странах, да, доступ. Представляешь, ты джойстиком управляешь 10 тысячами роботов-пылесосов по 24 странам. Вообще эпическая картина.
Да, вообще слабо укладывается в голове, это безумно неудобно, но, видимо, он как бы доступ получил, но потестил на нескольких, сообщил DJI, и они зафиксили уязвимость.
Танец из 6700 пылесосов влево-вправо.
Угу. Да, красиво. Вы должны понимать, что современные роботы-пылесосы, они все, практически все вот камерами оснащены. У меня, например, дома оснащен камерой. Мне постоянно там что-то мне шлет. Ой, я у тебя там носок нашел, сфоткал его, убери, пожалуйста.
Ты не это заклеил круто, камеру?
Какой у тебя заботливый пылесос?
Ну, это прикольно. То есть, как бы он прикольно ездит, сообщает, да. Что там обнаружил, что там кинул там. Когда собаку в неожиданном месте. О, я тут наткнулся на собаку, убрать не смог, там, типа того. Там. То есть, он распознает домашних животных всех и так далее. Не, ну это как бы это с одной стороны это прикольно, с другой стороны, когда ты понимаешь, что все это в облаке хранится, да, там и так далее. Там, то есть, как бы.
Саш, хорошо, что калории не считает, знаешь, увиденных кусочков еды.
Слушайте, а киллер-фича будет? Я наткнулся на кошачью блевотину, квадрат такой-то. Я не буду ее убирать, потому что это размажу по всей площади. Вот я бы, может быть, и задумался о покупке после этого.
Возможно, следующий киллер-фича, возможно, была бы анализ всего того, что он находит. Типа, устроенная лаборатория.
Пора отдать кота ветеринару.
Да, да, да.
На осмотр. Кот, прости, ты сегодня не ешь. Тебе завтра осмотр. Ну что, мы все сказали?
Не, мне еще понравилась тут реакция DJI. Она сказала, ой, А мы знали об этой уязвимости. Ну, просто хакер бы быстрее ее опубликовал, чем мы развернули патч. Вот, как бы, это, он даже не поблагодарил этого чувака, говорит, что мы все это знали, но мы просто не успели ее закрыть. Вот, классная такая оправдание.
Обед, выходные, не успеваем.
К сожалению, многие-многие, да, компании так будут делать и делают.
Не посадили, хорошо. Ладненько, спасибо всем. Это был первый весенний день. Было интересно. Надеюсь, вам понравилось. Пока-пока.
Да, всем спасибо, пока.
А подождите, куда пока-то? Нужно сначала допить кофе и сок, и заархивировать логи, и только после этого сказать пока. Вот теперь пока.
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 Пока.